«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В отношениях с главой ЮКОСа Михаила Ходорковского, возможно, будет возбуждено очередное уголовное дело, третье по счету. Вопросы прокурора Валерия Лахтина все чаще наталкивают на мысль о возможном новом деле против Ходорковского, так пишет независимая газета. Накануне Лахтин большую часть своего допроса посвятил выяснению обстоятельств, связанных с приватизацией ЮКОСа. Обвинителя интересовало, кто конкретно в правительстве инициировал залоговый аукцион по ЮКОСу, в каком составе был образован пул будущих участников со стороны ЮКОСа, кто сколько и из каких источников вносил деньги. В результате допроса, пишет независимая газета, создалось впечатление, что прокуратуру интересуют детали какого-то нового дела, не связанного с тем, что рассматривается ныне в Хамовническом суде. Как известно, второе дело Ходорковского, которое сейчас в суде, тоже возникло еще в 2004 году, а узнали о нем только в конце 2006-го. Если прокуратура заинтересуется ситуацией возникновения ЮКОСа, по мнению экспертов, возникнет несколько проблем. Срок давности тех событий истек в 2005 году, а кроме того, такими же серыми схемами создавали все олигархические бизнесы того времени – «Лукойл», «Сургутнефтегаз» и многие-многие другие. О том, насколько вероятно появление очередного, третьего по счету дела ЮКОСа, мы сегодня говорим с адвокатом Михаила Ходорковского Вадимом Клювгантом и экономистом, бывшим директором проекта Фонда «Открытой России» Ириной Ясиной. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Ирине Евгеньевне. Добрый вечер. Возможно ли, по-вашему, возбуждение уголовного дела, граничащего с пересмотром итогов приватизации?
Ну, от нашей прокуратуры всего можно ожидать. Я думаю, что вполне вероятно, учитывая, что они так проваливаются со вторым делом, там, по сути, даже обвинение до сих пор не сформулировано. Ну, про это господин Клювкин скажет, конечно, лучше меня. Вот. А что касается дела о приватизации ЮКОСа, ну что ж, пускай попробуют копнуть, я думаю, что быстрее их остановят.
Вопрос Владимиру Владимировичу Клювганту, он также у нас на прямой телефонной связи. Чем вы объясняете появление версии о существовании третьего по счету дела ЮКОСа?
Да, добрый вечер. Вы знаете, появление версии я объясняю, наверное, спецификой работы прессы, которой нужны информационные поводы. А на самом деле, конечно, я согласен и с Ириной, и сам это много раз говорил, и сам Михаил Борисович Ходорковский об этом говорил неоднократно. Ожидать можно всего чего угодно, это правда. Но надо понимать одну простую вещь. Существует с 2003 года одно большое дело ЮКОСа, в рамках которого, как щупальца, растянулись, распространились и перепутались всевозможные ответвления. Там эти дела бесконечно дробятся, выделяются, соединяются, снова разделяются, вливаются друг в друга. Это все такое манипулирование, чтобы запутать ситуацию, сделать ее, ну, предельно непрозрачной для всех, кто не занимается вот творением этой расправы. Вот в этом контексте можно ожидать и третьего, и пятого, и 28-го дела, но все это все равно одно большое дело. И вопрос состоит в том, как оно дальше будет двигаться и развиваться. Вот мое понимание такое.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-46, абонент «Радио Свобода». О том, насколько вероятно появление очередного третьего по счету дела ЮКОСа, мы говорим с адвокатом Михаилом Ходорковского Вадимом Клювгантом и экономистом, бывшим директором проекта Фонда «Открытой России» Ириной Ясиной. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Алексей Кандауров, бывший депутат Государственной Думы, бывший глава аналитического отдела компании ЮКОС, считает, что третье дело может быть еще абсурднее первых двух.
Это дело, которое сейчас в суде рассматривается, полное издевательство над и не здравым смыслом даже, просто над смыслами какими-то. А если уж будет возбуждено уголовное дело по факту незаконной приватизации, ну, этот вопрос не к Михаилу Борисовичу и Платону Леонидовичу. Тогда вопрос к покойному Борису Николаевичу, к господину Потанину, который был вице-премьер тогда и активно эту схему разрабатывал. Он, слава богу, жив. Чубайсу, который возглавлял администрацию президента. К ним вопрос. Поскольку залоговые аукционы, это идея уж я не знаю, кому принадлежала, но реализовывалась государством, поэтому к Ходорковскому и к Лебедеву претензий быть никаких не должно. Они выполняли то, что было решено высшими государственными исполнительными органами России. Ну что обсуждать, абсурд. Да, если они это сделают, ну, сейчас уже над ними все смеются, гомерический хохот стоит, а тогда уж и подавно все будут смеяться. Те, кто еще в России чем-то занимаются, соберут чемоданы и уедут.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, насколько вероятно появление очередного третьего по счету дела ЮКОСа, мы сегодня говорим с адвокатом Михаилом Ходорковского Вадимом Клювгантом и экономистом, бывшим директором проекта Фонда «Открытая Россия» Ириной Ясиной. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Ирине Евгеньевне. Напомните, пожалуйста, что такое залоговые аукционы и по какой схеме они проводились?
Вот так вот сразу вам скажу. Я не помню на ночь глядя, по какой схеме они проводились. Я только могу сказать, что, то есть не конкретно, да, я могу сказать, что деньги, которые которые компании, даже сейчас соображу, как сейчас вот даже ведь забыла, срок давности истек, поэтому и забыла. Компании передавали, компаниям передавались в управление, ну, покупателям какие-то слушайте, не помню, не могу сказать. Владимир, вы меня застали врасплох.
Напомните обстановку. Схемы. По-моему, это после выборов 96-го года они начались.
Ну, по-разному. ЮКОСовский аукцион проводился в конце 95-го. Вот. Я просто не помню точно, действительно, не могу вам сказать, каким образом там возвращались средства потом государству, там, в кредиты, не кредиты. Я просто не помню, как это было, действительно. Я, более того, никогда на эту тему не писала, как журналист, поэтому подробности действительно, ну, слушайте, прошло сколько лет, почти 15, забыла. Вот. Я помню, что в конце 95-го года аукцион по ЮКСу состоялся. То есть это было до выборов Ельцина, но тогда все говорили, что деньги, которые компании платят, компании платили деньги, которые всем казались тогда недостаточными, но просто других денег в стране все равно не было. Я помню, что Норильский никель, по-моему, стоил 170 миллионов, вот ничего не помню, 170 цифр помню, миллионов долларов, по-моему, так, в общем, какие-то смешные были суммы. Вот. А потом, конечно, проводились выборы, и деньги были страшно нужны. Но и, кроме того, нужны были и частные собственники этих компаний, потому что компании, находившиеся в государственной собственности, мягко выражаясь, бедствовали.
Вопрос Вадима Владимировича Клювганта. Удивили ли вас те вопросы, которые задавал накануне прокурор Лахтин об обстоятельствах, связанных с приватизацией ЮКОСа, кто конкретно инициировал те залоговые аукционы и так далее?
Вы знаете, нет, не удивили по двум причинам. Первая причина уже давно ничего не удивляет из того, что творят прокуроры в этом деле. А во-вторых, я в комментарии в этой статье в «Независимой газете», она это обратила внимание тоже, в нашем обвинении, вот по этому так называемому второму делу, в его преамбуле уже содержались утверждения и содержатся о том, что Ходорковский, Лебедев и другие члены так называемой мифической этой организованной группы завладели акциями ЮКОСа путем незаконных действий. Кое-где даже употребляют слово «преступных действий». Правда, никакой юридической квалификации этим действиям не дается, и поэтому эти утверждения, они выглядят как клевета, а не как обвинение в юридическом смысле этого слова. Но сам проброс такой вот, он сделан, и он, соответственно, он существует столько, сколько существует обвинение по этому второму делу, а это уже четвертый год, с начала 2007 года.
Лев Пономарев, исполнительный директор Общероссийского движения за права человека, пытается понять логику идеологов дела ЮКОСа.
Понимаю, что если вдруг что-то сорвется, то человека надо освобождать, а освободить Ходорковского в принципе нельзя. Они придумали третий процесс и могут и четвертый открыть. Это все выполняется заказ людьми абсолютно безнравственными, которые готовы не только как выполнять приказ, но и выступать против закона, нарушать какие-то моральные границы. Это очень похоже на процессы 30-х годов. На первый взгляд мне могут сказать, ну что, разве, вот смотри, слава богу, там миллионов людей нет. Но показательные процессы точно такие, как были показательные процессы в 30-х годах.
Вопрос Ирине Евгеньевне Ясиной. Можно ли объяснить появление вот версии о начале скором третьего дела очевидным провалом второго дела ЮКОСа?
Ну, конечно. Ведь достаточно пойти в суд, и даже можно не ходить, можно почитать. Слава богу, публикации и тексты есть, чтобы понять, не будучи юристом, что все это граничит с безумием. И я удивляюсь выдержке и самообладанию Платона и Миши, Михаила Борисовича, которые просто методично отвечают на все эти вопросы, там, когда Ходорковский выступал, он просто постранично, попраздно буквально спорил, развенчивал сам текст обвинения. Но, вы понимаете, это даже страшно, страшно видеть, это какая-то инквизиция, когда нужно доказать недоказуемое.
Вопрос Вадиму Клёвганту. Вот мы так поняли, что Михаил Ходорковский вынужден был отвечать на вопросы прокурора Локтина в рамках своего допроса. Напомните нашим радиослушателям, что за этап сейчас в Хамовническом суде начался?
Ну, этап, в общем, тот же. Это представление доказательств стороной защиты. Значит, дача показаний в рамках этого этапа происходит дача показаний обвиняемым Ходорковским. Вот 4 недели Михаил Ходорковский выступал в форме свободного рассказа, давая показания о том, что он считает необходимым и существенным сообщить суду и общественности в связи вот с этим обвинением в хищении всей нефти, которое ему предъявлено, и там сопутствующим обвинением. Значит, по истечении этих 4 недель, когда он завершил свой свободный рассказ, у стороны обвинения, ну, собственно, у всех участников процесса, у стороны защиты, у стороны обвинения, а затем и у суда, возникает право задать ему вопросы. У стороны защиты таких вопросов по понятным причинам не было, потому что его вот эти показания в свободной форме мы готовили вместе. А у стороны обвинения вот вопросы есть, и они задавались в течение одного и частично второго дня. Правда, мы так понимаем, что вопросы еще, возможно, не иссякли. И, может быть, они вернутся к допросу после того, как разрешится ходатайство о продлении стражи. Но в целом это вот такой этап, когда доказательства представляет сторона защиты, а у стороны обвинения есть право тоже участвовать в этом в форме постановки вопроса.
Вопрос Ирине Евгеньевне Ясиной. Можно ли констатировать, что вот в те 4 недели, что длился свободный рассказ Михаила Ходорковского, победа осталась именно за подсудимыми?
Ну, конечно, это была блестящая, выверенная, просто изящная, если позволено так сказать, речь, которая никоим образом камня на камне просто не оставила от обвинений. И было бы это кому-то важно, конечно, Михаил Ходорковский под аплодисменты должен был бы выйти свободным из зала суда по завершению. Но ведь, понимаете, не в суде решаются эти дела, поэтому при всем блеске мы остаемся на том же этапе.
Вопрос Вадиму Клёвганту. Как, по-вашему, осознает ли сторона обвинения, что она потерпела полное поражение и фиаско вот за те 4 недели, что длился свободный рассказ Михаила Ходорковского?
Понимаете, я затрудняюсь ставить себя на их место по той простой причине, что я просто не представляю себе, как можно вот заниматься тем, чем занимаются государственные обвинители от имени государства по этому делу. Я тоже не всегда был адвокатом. Вот в моей жизни был этап работы в качестве следователя довольно долго. И я, в общем, как-то совсем по-другому представляю себе и содержание, и профессиональный уровень, и этические требования к этой работе обвиняющей стороны. Поэтому я не знаю, что они чувствуют. Но они не могут не понимать, что сфальсифицированность, притворность и этого обвинения, и всего этого дела, она достаточно подробно, детально и широко вещательно, я бы так сказал, настолько, насколько это возможно по делу ЮКОСа, в условиях информационной блокады на федеральных там, телеканалах и многих федеральных средствах массовой информации, вот с этой оговоркой, она широковещательно разоблачена и развенчана. Это их, конечно же, нервирует, потому что они готовились к процессу в других условиях. Это для нас очевидно. Не в условиях такой открытости. Вот. Но надо понимать и другое, что они в суд пришли не на честный поединок, не состязаться, не истину искать и доказывать ее вот в этом самом честном судебном поединке. Они пришли любой ценой протащить свою фальшивку через суд и проштамповать ее обвинительным приговором, чтобы потом им прикрыться и на него ссылаться. Вот эта задача для них является сверхзадачей. Поэтому что и как там делается с другой стороны, их волнует ровно настолько, насколько это способствует или не способствует решению той задачи, которая стоит перед ними. А совершенно не беспокоит их все, что связано с законом, с целями правосудия и так далее. И вот особенно последнее очень яркое свидетельство тому, это то, как они поставили вопрос о продлении содержания под стражей еще на 3 месяца. Буквально через месяц после того, как по инициативе президента России в закон внесены изменения, которые просто впрямую запрещают ставить вопрос по таким делам об аресте. Вот раньше это было оценочное на усмотрение суда решение, находит он основание или нет. А сейчас просто прямой запрет. Нельзя арестовывать по таким делам, если это не бомжи, если это не люди, личность которых не установлена, если это люди, которые не пойманы на том, что они скрывались и нарушали другую меру пресечения. Все. Больше никаких возможностей для ареста по таким делам, по обвинениям, которые предъявлены Ходорковскому и Лебедеву, нет. Так вот, на голубом глазу идут и опять говорят, продлеваем еще на 3 месяца. И суд всерьез берется это рассматривать. Вот, понимаете, вот на этом примере я просто хочу показать, что их волнует только одно, то, о чем я сказал. Все остальное, это для них обуза такая вот, ну, неприятная, но неизбежная процедура, которую надо изобразить, что они соблюдают. Вот и все.
Слушаем вопрос москвича Петра.
А, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, чем бы дело там не кончилось, мне кажется, этот процесс войдет как такая монография по истории русского капитализма. Но вот если Гайдар с Чубайсом отказывались от того, что они авторы ваучерной приватизации, вовсе ее не хотели. Господин Невзлин, например, говорил, что все они получили благодаря своим талантам и деловым качествам. Вот откуда деньги... Им неизвестно. Но вот Россия, она решила построить какой-то новый вариант рабства своей истории. Ирина Евгеньевна вот почему-то затрудняется вспоминать этапы становления этого рабства. Но вот будем читать этот том по становлению капитализма в России, чесать в затылках. Может быть, поумнеем, может быть, государство наше поумнеет и возродится. И заживем как люди. А пока нет.
Как по-вашему, меняется ли, вопрос Ирины Евгеньевны Ясиной, меняется ли настроение общества по отношению к процессу по делу ЮКОСа вот с его ходом?
Ну, понимаете, если бы общество имело информацию о процессе полномасштабном, то, конечно, я думаю, ситуация изменилась бы более заметно. Но поскольку информацию о процессе найти можно только на нескольких радиостанциях и в интернете, то все-таки это ограниченная аудитория. Но, тем не менее, я понимаю, что... Когда люди узнают вдруг об этом, да, или не вдруг кто следит, то, ну, понимаете, все это уже становится абсурдно. А абсурд вызывает, ну, такое вот легкое пренебрежение к тем, ну, легкое, кто это проводит, и, конечно, безмерное сочувствие к тем, кто страдает. От этого я имею в виду фигурантов дела ЮКОСа. Вот, и... Понимаете, вот я вижу молодых людей, там вот студентов, с которыми я часто встречаюсь, работаю. Для них, в общем, это начиналось, когда они еще были детьми. Прошло 7 лет. Да, сейчас им по 20, а было 13. И для них мысль о том, что человек все эти годы находится в тюрьме, она чудовищна. И когда им начинаешь объяснять, что вот почитать можно там-то и там-то, я стараюсь не сама объяснять все эти дела, просто потому что боюсь показаться предвзятой естественным образом. Они читают и приходят в ужас, потому что им просто не верится, что в нашей стране может такой маразм происходить.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Абсолютно ясно, что второе дело по Михаилу Ходорковскому – это театр абсурда, достойный Жена Ионеско. Это не юридическое дело, оно явно провальное. А вот если третье дело будет возбуждено по итогам приватизации, то это дело абсолютно беспроигрышное. Все ведущие мировые экономисты называют российскую приватизацию, прихватизацию, да? Это афера века. Она вся была преступна. Только у меня вопрос. Сознают ли судьи, которые ведут дело Ходорковского, да, что это будет открыт ящик Пандоры, и никому из прихватизаторов, в том числе и Путину, мало не покажется?
Вопрос Вадиму Клюгунту. Может ли остановить вот сторону обвинения, вот эти те опасения, о которых нам сказал радиослушатель?
Ну, я бы так сказал. Сторона обвинения, вот в собственном понимании этого слова, она ничего не решает. Она выполняет задания, которые ей дают вышестоящие официальные и неофициальные руководители, кураторы и так далее. Там какие резоны могут быть, это вопрос ко мне не по адресу. Вот. Я слышал, так же, как и все мы слышали, что пересмотр итогов приватизации – это не то, что нужно России. Мы слышали это много раз из уст всех руководителей, высших в том числе в нашей стране. Вот. Поэтому я просто не вижу смысла, то есть мое личное мнение, я не вижу смысла и не понимаю, что конструктивного может принести через 15 лет попытка разобраться в итогах приватизации с точки зрения их пересмотра. Это одно, а второе, понимаете, ну, есть же все-таки вопросы права, да, вот человека нельзя судить за то, за что его судить нельзя. Вот, например, если истек срок давности, то что бы там ни было, кроме преступлений против человечества, человечности, для которых срок давности не установлен, не распространяется, ну, не может быть возбуждено дело, и тем более не может быть предъявлено обвинение, и тем более не может быть суда.
Напомню, что о том, насколько вероятно появление очередного, третьего по счету дела ЮКОСа, мы сегодня говорим с адвокатом Михаилом Ходорковского Вадимом Клюгантом и экономистом, бывшим директором проекта Фонда открытой России Ириной Ясиной. Они оба у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. На юге Киргизии массовые беспорядки, начатые противниками нынешней власти в городе Ош, распространились на два других областных центра – Джалал-Абад и Баткен. На шахте «Распадская» в Кемеровской области горноспасатели ведут тушение пожаров, возникших на глубине 460 метров. Спасательные работы из-за угрозы нового взрыва приостановлены до раннего утра пятницы. Остается неизвестной судьба 24 горняков. Установлены все исполнители и организаторы теракта в московском метро, заявил в четверг глава ФСБ России Александр Бортников. В Москве прошли переговоры главы российского концерна «Газпром» Алексея Миллера с министром топлива и энергетики Украины Юрием Бойко. По словам Миллера, обсуждалось в частности возможное объединение «Газпрома» и компании «Нафтогаз Украины». Президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев обсудили в четверг в телефонном разговоре важнейшие международные проблемы. Одной из главных тем по сообщению Белого дома стала ядерная программа Ирана. Сообщается, что президенты договорились ускорить обсуждение в Совете Безопасности ООН возможного введения новых санкций против Тегерана. В столице Таиланда, Бангкоке, в столкновениях антиправительственных демонстрантов силами безопасности вечером в четверг погиб один человек, не менее 20 были ранены. Столкновения начались после того, как неизвестный выстрелом в голову тяжело ранил генерала, ранее перешедшего на сторону оппозиции. В американском штате Массачусетс в четверг задержаны три человека по подозрению в причастности к недавней попытке теракта на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Сотни тысяч верующих присутствовали в четверг на богослужении под открытым небом, которое провел в португальском городке Фатима Папа Римский Бенедикт XVI. В Московской области добровольно ушла в отставку судья Ольга Макарова, продлившая арест Веры Трифоновой, которая впоследствии скончалась в московском СИЗО «Матросская тишина».
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, насколько вероятно появление очередного третьего по счету дела ЮКОСа, о которых пишет независимая газета, мы сегодня говорим с адвокатом Михаила Ходорковского Вадимом Клюгантом. Он у нас на прямой телефонной связи. В первой части нашей программы участвовал экономист, бывший директор проекта Фонда «Открытая Россия» Ирина Ясина. Константин Ремчуков, владелец и главный редактор независимой газеты, предвидел развитие ситуации по нынешнему сценарию.
Я сталкивался с одним экспертом, сильно интегрированным в консервативные круги. Зачем вам вообще второе дело ЮКОСа? А он говорил, второе, мне кажется, это прокладка переписи. А третье, говорил, он пытается поставить под сомнение вообще приобретение ЮКОСа, типа, что деньги были использованы со счетов банка «Финотек», который был уполномоченным банком Минфина, и на этих счетах аккумулировались деньги, которые должны были идти бюджетникам. И вот эти деньги якобы были использованы для того, чтобы купить этот актив. Прошел год, и после многомесячных указаний на то, что обвинение по второму делу кражи 350 миллионов тонн нефти выглядит не очень убедительным, так, по крайней мере, считают обозреватели и наблюдатели независимо. И вот вдруг неожиданно услышали совсем другие вопросы. А как вы купили эту компанию? Как осуществлялась залоговая опцион?
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, я был на суде, когда Михаил Борисович выступал, и вот когда были вопросы прокурора, я буквально за полсекунды расскажу свое впечатление, поскольку многие слушатели там не были. Значит, я просто поражаюсь вот неграмотности прокурора. Ведь, понимаете, у него же после выступления Ходорковского было чуть ли не полторы, если не две недели. Ведь можно же было хотя бы азы нефтедобычи почитать и усвоить, прежде чем, так сказать, вести это дело вообще. Ведь из его вопросов видно, что человек вообще не имеет представления об этом процессе. Абсолютно неграмотные вопросы, и настолько человек не понимает, что задает одни и те же вопросы, и не понимает смысла ответов. Хотя ответы предельно ясные, четкие и просто поразительны. Вот, значит, теперь вот в связи с этим идиотским подниманием вопроса о вот этой законности приватизации, ведь это же совершенно противоестественное дело. Это же был процесс, организованный далеко не Ходорковским, по всей стране, и вопросы надо задавать, конечно, не ему, и в отношении совершенно противозаконное вот этот протест в отношении предложения за продление ареста. Так вот у меня вопрос к защите. А почему же вы так, вот я не очень понимаю, почему так нет такой активной реакции на все эти противозаконные действия? И еще у меня вопрос, какая позиция Европейского суда по всему этому безобразию? Спасибо.
Слово Вадиму Клюганту.
Ну, спасибо, конечно, за такое внимание и интерес, и посещение процесса, но я не могу согласиться с тем, что нет реакции, в том числе активной, на все эти беззакония и безобразия. Вот, если уважаемый слушатель посещает процесс регулярно или хотя бы следит за его ходом через сайт Ходорковский.ру, то там достаточно хорошо видно, что защита постоянно, регулярно и по всем возможным поводам высказывает свое мнение, отношения и высказывает оценки того, что делается прокурорами от имени государства, но вопреки, зачастую просто при прямом попрании закона. Вот. Другое дело, что с того стороны защиты нет никаких полномочий властных. Мы не можем принимать решения, обязывающие прокуроров там что-то делать или что-то не делать. Такие решения может принимать только суд, А суд, к сожалению, не считает возможным призывать прокуроров к порядку по сколько-нибудь серьезным поводам. Вот до сих пор, за год с лишним, этого не было ни разу, только было несколько там, ну, совсем мелких частных вопросов, когда председательствующий судья там прокуроров одергивал, но ни разу это не было по принципиальным вопросам. Вот ситуация такова, какова она есть. Мы заявляли многократно отводы всем прокурорам, мы заявляли возражения против действий председательствующего, мы постоянно возражаем по поводу конкретных действий прокуроров. Ну, в общем, я не буду очень долго перечислять, ситуация вот такая. Вот. И по второму вопросу мы тоже ждем реакции Страсбургского суда. Там находятся 3 жалобы Михаила Ходорковского и 3 жалобы Платона Лебедева. На сегодняшний день рассмотрена только 1 первая по счету жалоба Платона Лебедева, и в большей части она удовлетворена. Другие все жалобы, которые я упомянул, мы до сих пор еще ждем по ним решения. И когда будут эти решения, мы, к сожалению, знать не можем, потому что Страсбургский суд об этом заранее не сообщает. Но мы надеемся, что это вопрос уже самого ближайшего времени.
Леонид Гозман, сопредседатель партии «Правое дело», ищет подобие смысла в действиях властей.
Ну, это будет уж совсем какая-то глупость полная, но это возможно. А смысл в том, чтобы не выпускать Ходорковского. Власть загнала себя в абсолютный тупик. Они понимают, что каждый день его заключения – это огромные имиджевые, репутационные потери. Но в то же время они так все сделали, что они не могут его выпустить. Потому что освобождение будет их моральным поражением. Кроме того, они, я думаю, очень боятся его возможной политической активности и боятся увидеть его как одного из лидеров оппозиции. По всему поэтому они его не могут выпустить, они его не могут держать, они не знают, что делать, поскольку, по-видимому, обвинение нынешнее разваливается просто совершенно на глазах, то ну, вот они хотят его обвинить чем-нибудь еще.
Слушаем вопрос москвича Александра Георгиевича.
Добрый вечер, уважаемый ведущий, уважаемые гости. У меня 2 таких коротких вопроса. Первое, то как на Западе вообще на все это реагируют? Как там освещают зарубежные каналы, ну, там такие, как ну, в Америке, CNN, ABC или там в Британии BBC? И второй вопрос, а вот к чему вообще все это может для страны привести, вот каким последствиям? И еще маленький подвопрос, вот... Когда это все начиналось, Ходорковскому намекали, что как бы ты уедь, и мы все типа забудем. А вот по каким причинам он все-таки решил не уезжать? Я, кстати, тоже был на процессе, это, конечно, безумие, что творят наши дуболомы. Спасибо за внимание.
Да, вредит ли международному имиджу России дело ЮКОСа, слово Вадиму Клюганту?
Ну, мне кажется, что ответ на этот вопрос совершенно очевиден, вредит и очень сильно. И престижу страны, и ее перспективам. Если раз за разом судебные органы, органы власти различных стран и межгосударственные органы и суды, образованные на межгосударственной основе, отказывают в обращениях российских властей, связанных с делами ЮКОСа, по любым вопросам, будь то выдача людей, экстрадиция, будь то выдача информации, то есть в рамках правовой помощи. За последние несколько лет отказано абсолютно во всех таких запросах. Если политические резолюции становятся все более и более жесткими, и позиция прессы, западных средств массовой информации становится все более и более консолидированной и резко негативной по отношению к инициатором и обвиняющей стороне по этому делу, то, конечно, это позор. Но еще дополнительный позор, когда чиновники российские по-разному врут. Например, одни российские чиновники, когда идут в Страсбургский суд по правам человека, представлять там наше с вами российское государство в качестве ответчика, они говорят, что ЮКОС реализовывал добытую нефть, то есть нефть ему принадлежала, но не доплатил налогов. А другие чиновники российского государства, тоже от имени этого государства в хамовническом суде, утверждают, я бы так сказал, смеют утверждать, что у ЮКОСа вся нефть была похищена какой-то мифической организованной группе. И все это происходит в одно и то же время. Понимаете, я это, кроме как позорищем, назвать не могу никак иначе. И еще я хочу обратить внимание, что это уже это не абсурд, потому что абсурд – это что-то такое, ну, заблуждение, ошибка, да, а неправильное понимание. А это откровенная, умышленная, явная, заведомая фальсификация. Это явное превышение власти, злоупотребление полномочиями с целью расправы над конкретными людьми. Это более серьезно на несколько порядков. И за это, вообще говоря, надо к ответу призывать.
Слушаем вопрос москвича Филиппа Николаевича.
Всем почтение.
Добрый вечер.
Приветствую вас и поклон, Владимир. Вначале я хочу высказать пролог. Нет над планетой сиятельней свода, правдивостью выше радио «Свобода». Вот это мой лозунг. Выше радио «Свобода», несомненно, нет правдивости. Я в отношении, значит, уважаемых сидельцев Ходорковского и Лебедева хочу высказать интересное мое видение. Если бы было бы так, что вот это вот бортничество в отношении этих двоих граждан Российской Федерации, которые показали, что они лучше могут и справедливее могут вести дела, их почему-то юстиция громит по всем статьям.
Вопрос Вадиму Клюганту. Вот как мы помним, в 2003 году дело ЮКОСа было использовано в предвыборных целях. Тогда шли выборы в Государственную Думу. Может ли вот это предполагаемое третье дело иметь такой же предвыборный характер на выборах в Думу 2011 или президентских 2012 года?
Ну, конечно, это же общеизвестно. И, в общем, по-моему, даже никем не отрицается ни с какой стороны, что в основе расправы над Михаилом Ходорковским и над ЮКОСом лежит политическая составляющая и коррупционная составляющая. Вот, понятно, в чем заключается политическая составляющая. Нужно было зачистить политическое поле от людей, которые представлялись опасными руководителем страны. Вот, понятно, в чем заключалась коррупционная составляющая. Это вкусные активы, которые хотелось получить определенным людям, если не совсем за даром, то по дешевке, что, в общем, и произошло в итоге. Ну, и ни та, ни другая составляющая никуда не делись. Конечно, не все сейчас так же, как 7 лет назад. Что-то лучше, что-то хуже. Но сами по себе эти факторы, они по-прежнему остаются. И, несомненно, для меня, несомненно, что то или иное развитие событий по делу, то или иное разрешение дела и его исход, я в широком смысле говорю вот о том большом деле ЮКОСа, о котором я сказал в начале передачи, оно будет определяться, к сожалению, в первую очередь вот этими политическими мотивами, а не мотивами правовыми. Иначе уже давно бы все закончилось, и закончилось неизбежно реабилитирующими решениями.
Александр Осовцов, член политсовета движения «Солидарность», бывший директор программ фонда «Открытая Россия», вполне допускает открытие следующих дел против экс-владельцев ЮКОСа.
Тем беспределом, который творится против Ходорковского, Лебедева и многих других бывших совладельцев и просто рядовых сотрудников ЮКОСа, достаточно вспомнить несчастного Курцера, которому дали 13 лет. А он был, уверяю вас, простым рядовым исполнителем. Поверить можно во все, что угодно. И в третье дело, и в четвертое дело. Тем более, что с таким качеством обвинения, которое имеет место быть по второму делу, по логике, у них не остается ничего другого, кроме как открывать третье, четвертое, и получать санкцию суда на содержание под стражей. Другое дело, что бред не может быть бесконечным. А в тех случаях, когда человек бесконечно бредит, у него все-таки рано или поздно надевают смирительную рубашку. Даже когда в средние века безумные короли уж слишком явно демонстрировали свое безумие, их смещали с трона.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос Сергея Борисовича, радиослушателя из Свердловской области.
Ну, у меня не вопрос, а как бы общий, как бы фон ну, как бы комментарий ко всему сказанному. Здравствуйте, Владимир. Я хотел сказать, что чтобы заниматься в России бизнесом, как-то я разговорился со своим отцом. Мой сродный брат занимается торговлей. Он из тех вот так называемых новых русских. Он говорит, надо быть вот брутальным, как он, таким же жестким, жестоким. А ты, говорит, не такой. Просто, говорит, общий фон. Все вот так настолько повязано. А ты добрый. И просто, если кто-то положит глаз на бизнес, если кто-то, ну вот, почувствует что-то вот, какой-то, просто все отнимут. У тебя, говорит, другое сознание. Сейчас бизнесом заниматься в России, говорит, это, там у них мертвая хватка просто. Это бесполезно.
Вопрос Вадиму Клюганту. Как, по-вашему, может ли новое третье дело, граничащее с пересмотром итогов приватизации, напугать российский бизнес?
Вы знаете, уже не раз приходилось говорить о том, что дело ЮКОСа, и опять же я ссылаюсь на одно большое дело ЮКОСа и все его конкретные ответвления, о которых мы знаем и о которых мы еще не знаем. Вот. А то, что эти ответвления есть, и тайное следствие все эти годы продолжается, мы тоже постоянно говорили. И в этом хамовническом процессе мы не раз делали заявление о том, что свидетелям задаются вопросы явно в связи с расследованием каких-то других сюжетов, а не в связи с тем делом, которое рассматривается, собственно, хамовническим судом. То есть используется судебный зал как допросная комната по неизвестно каким другим делам. Так вот, все это дело ЮКОСа, начавшись в 2003 году, дало такой гигантский качественный толчок всем вот этим вот мерзким, уродливым явлениям, которые объединяются понятиями рейдерства и коррупция, то есть передел, захват чужой собственности с использованием административных властных механизмов, силовых структур, что это все тиражировалось, отрабатываясь технологически в делах, связанных с ЮКОСом, будь то налоговые претензии, будь то уголовные претензии, будь то там работа и претензии по линии судебных приставов. Затем тиражировались по всей стране, и в конкретных случаях менялся и меняется, разнится только масштаб бедствия. И, конечно, если такое возможно с самыми известными людьми страны и за ее пределами, то рядовой предприниматель, о котором, который не так известен, о котором не говорят в мире, он совершенно вообще никак не защищен. И в этой связи дело ЮКОСа, дело Ходорковского, Лебедева, это не проблема только Ходорковского и Лебедева и других ЮКОСовцев. Конечно, по их судьбам бьет в первую очередь, но это проблема любого и каждого, я не устаю это повторять, потому что в любую секунду и в любом месте все это же может произойти с любым человеком, который проявляет какую-то инициативу, деловую, в частности, предпринимательскую, и может не понравиться, или наоборот, может понравиться то, что он делает, и кому-то захочется к этому приобщиться, это отобрать, или просто захочется устранить конкурента. Это страшная проблема, это проблема уже национального масштаба, и это то следствие дела ЮКОСа, которое превращает его в национальное бедствие.
Игорь Чубайс, философ, директор Центра по изучению России Университета Дружбы Народов, возмущен творящимся произволом.
Трудно говорить о деталях процесса над Ходорковским, но у меня такое твердое ощущение, что чем дольше идет этот процесс, тем больше происходит дискредитация власти. То есть правовая система отсутствует, произвол и законность у нас не работает. В контексте остальных событий, которые происходят, когда Путин приехал в Кемерово в связи вот с этой жуткой аварией на шахте, и он правильно сказал, что выводы нужно делать не просто по этой шахте, а нужны системные выводы по всей угледобыче. Но до этого, когда он был на Саяно-Шушенской ГЭС, где тоже была авария, он говорил, что нужны системные выводы по всей энергетике, плюс системные выводы по всей правовой системе. То есть у нас системный кризис, и ужасно все это созерцать, наблюдать, пока ничего не делается для того, чтобы из этого кризиса выйти. И чем дальше идет процесс, тем больше Ходорковский становится героем.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос.
Вадиму Владимировичу. Вот такой. Вадим Владимирович, вот вы соберите бригаду, звездную бригаду, начиная с Цицерона и кончая последними звездами юриспруденции, и вы ничего не делаете. Дана установка посадить Ходорковского, и он будет сидеть. Помните, вот мошенники по телевизору воду заряжали, дадут вот установку, и люди верят, так и здесь верят, что они будут сидеть за что-то. А у меня вопрос вот такой. Допустим, Ходорковский напишет заявление о помиловании. Как отреагирует наш главный Шулер? Спасибо.
Слово Вадиму Клюганту.
Вы знаете, мы не можем руководствоваться той логикой, которой руководствуетесь вы в своих рассуждениях, по одной простой причине. Сдаться и опустить руки, прекратить борьбу – это самое простое и самое неправильное, что может быть в этой ситуации сделано. Нужно бороться и нужно делать все возможное для того, чтобы в ту секунду, когда вдруг разговоры о верховенстве права и независимом суде перестанут быть только разговорами, а начнется реальное движение в этом направлении, чтобы в деле были все необходимые и даже больше, чем необходимо, материалов, свидетельствующих о том, что это фальсификация, и о том, какое решение должно быть по делу принято, а не потом когда-то начинать этим заниматься. Кроме того, не получая, не добиваясь правосудия в своей стране, к великому сожалению, мы вынуждены обращаться в международные судебные инстанции, в частности, в Европейский суд по правам человека. А там к рассмотрению принимаются только такие материалы, по которым все возможности защиты в национальной юрисдикции пройдены и исчерпаны. Вот, по совокупности этих причин и просто, знаете, соображение такого, которое кратко можно назвать «не дождутся», Михаил Ходорковский, Платон Лебедев и мы, их защитники, не прекращаем борьбу и не прекратим ее до тех пор, пока не будет достигнута справедливость. И будем всеми незапрещенными средствами за это бороться и к этому идти. Вот, поэтому, собственно говоря, такова наша стратегия, и такой она останется.
Намерены ли вы, в частности, протестовать против процесса превращения процесса в хамоническом суде, как вы выразились, в допросную комнату для какого-то третьего несуществующего дела?
А мы не знаем, какие дела существующие, какие несуществующие, потому что это все от нас скрыто под покровом тайны, и не только от нас, но и от самого хамовнического суда, который используется в таких целях. Мы постоянно об этом говорим, всегда, когда возникает для этого какой-то повод. И будем, несомненно, и впредь это делать тоже. Вот. И по поводу того, о чем спрашивали и не спрашивал обвинитель Михаила Ходорковского, он сегодня, выступая в суде по поводу вот уже ходатайства о продлении стражи, он тоже высказался, что если обвинение в хищении нефти, то почему бы не разбираться в этом вопросе, да, в этом обвинении, почему бы не разбираться в том, что если нефть никуда не девалась, не пропала, никому не причинен ущерб, то что это за такое обвинение, почему суд все это допускает. Вот, поэтому да, мы это делаем и будем делать.
Как долго, по-вашему, еще может продлиться процесс по второму делу, и насколько вот требует обвинение продлить содержание под стражей?
Ну, на 3 месяца они требуют продлить, они больше просто не могут. Если бы не было такого ограничения, они бы, наверное, на 3 года сразу потребовали, а может и на 5, не знаю, может вообще пожизненно. Закон требует проводить этот ритуал, а в данном случае, вот в этом деле, это именно ритуал. Каждые 3 месяца. Вот каждые 3 месяца он и происходит, все с нарастающим цинизмом и все с нарастающими фальсификациями. Вот. А сколько длится может еще процесс, я не могу вам ответить при всем желании, я бы сам хотел это знать. Но, к сожалению, никак не получается на этот вопрос ответить, потому что слишком много неопределенностей, которые вносят, так сказать, вот, ну, не позволяют даже прогнозы строить. Поэтому у синоптиков не получается погоду угадать, а там нет субъективных факторов, только объективные. Что же говорить нам, как, где сплошной субъективизм?
Как, по вашим сведениям, знаком ли Михаил Борисович с публикацией в сегодняшней «Независимой газете»? Мы знаем, что он и сам в ней тоже печатается.
Ну, он получает ежедневную сводку, обзор новостей. Вот, поэтому завтра уж во всяком случае он будет с ней знаком. Я не знаю, сегодня он успел прочесть за тот остаток дня, который после судебного заседания. Он выписывает очень много газет, журналов. Вот, интернета у него по понятным причинам нет. Но если он сегодня не успел, то завтра, несомненно, он все это прочтет.
А готов ли он к этой линии вот, обвинения, чтобы защищаться? Мы знаем, что вот он уже чуть-чуть поведал историю залоговых аукционов.
Упомянул. Ну, конечно, он поэтому ее и поведал, что я уже говорил в начале передачи, в фабуле обвинения все это написано. Вот, поэтому для нас-то тут никакой сенсации, никакого сюрприза особенного не было. И, соответственно, он в своих показаниях, да, он проанализировал и показал, как создавалась компания ЮКОС на основании указа президента России и постановления правительства России, как она потом приватизировалась и как он участвовал в этой приватизации, он все подробнейшим образом рассказал. Просто сценарий вот этот, изображение судебной процедуры, который проводит сторона обвинения, он, видимо, предусматривает такой ход, что сделать вид, что ничего в течение 4 недель не говорил Ходорковский, проигнорировать все это и задавать те вопросы в той постановке, которые представляются выгодной. Вот что, собственно, и делает прокурор сейчас в эти дни на процессе. Вот. Но мы сегодня говорили об этом, что получается у него это так здорово, что он не только опровергает свою собственную позицию обвинения, но даже и само обвинение.
Спасибо большое. Спасибо, Вадим Владимирович. Напомню, что вероятность появления третьего по счету дела ЮКОС обсуждали с адвокатом Михаилом Ходорковским Вадимом Клюгантом, а в первой части программы участвовала экономист Ирина Ясина. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шары.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.